Не бойся грома. Писать большие письма Журка не любил, потому что рука не успевала за мыслями. Все, что пишешь, получалось коротко и сбивчиво. Хорошо бы придумать машинку, которая читает мысли и сразу печатает их на бумагу. Тогда получилось бы вот что. Ришка, здравствуй. Это уже второе мое письмо. В первом я послал ленточку Виндроуз и рассказал, как мы с папой мчались в аэропорт, и вдруг камень. От тебя письмо я тоже получил, но ты, когда его писала, мое первое письмо не получила, а теперь, наверное, получила и снова напишешь. Да? Ришка, я про того Валерку, который бросил камень. Я его должен был ненавидеть, а злости у меня не появилось. Почему-то даже наоборот. Понимаешь, Ришка, он беспомощный. И он на меня так смотрел, будто я для него последняя защита. В общем, я на другой день его разыскал и повез с собой в парк. Ну, в те места, где мы с тобой играли в прошлом году. Там теперь еще один новый аттракцион — спутник на орбите. А на железной дороге вагончики новые, разноцветные, и на них всякие звери нарисованы. Ришка, а во Владимире хороший парк? Там у вас в городе, говорят, Кремль старинный, на холме, красивый. Может, и правда приеду. Мы там везде полазим, ладно? Я опять про Валерку. Сперва он какой-то боязливый был, а потом сделался, ну, обыкновенный, даже веселый. Мы с ним в парке чуть ли не до вечера проболтались, все деньги на карусели и на мороженое извели. А есть-то, знаешь, как захотелось. Я ему говорю, пойдем к нам, пообедаем, не бойся. Ну, а он, конечно, уперся. Да и я бы на его месте тоже. Тогда я, знаешь, что сделал? Повел его к Лидии Сергеевне. Чуть не силой затащил. А она обрадовалась. С Валеркой так же, как со мной, стала разговаривать, будто давно его знает. Начала нас обедом кормить. Валерка опять будто заморозился, но потом ничего, оттаял. А тут еще Максимка с улицы пришел, начал меня и его вопросами донимать. С ним не заскучаешь, с Максимкой, ты же знаешь. Болтал-болтал, а потом мне говорит. «Ты мне котенка подари скорее!» Он на днях «Р» начал выговаривать, старается теперь. Я говорю, «Какого котенка?» «Ну, Федот же когда-нибудь выродит котенков!» Мы с Лидией Сергеевной поглядели друг на друга и надуваться начали, чтобы хохот удержать. Потом я говорю, ладно, если выродит, подарю. А сам думаю, найду где-нибудь и принесу. Только рыжего. Рыжего трудно. Федот-то серый, а дети всегда на родителей похожи. Он думал, думал, и знаешь, что придумал? А давай, говорит, покрасим его желтой краской. А когда котенок уже будет, мы его опять отмоем. Знаешь, Ришка, мы все чуть не взорвались от хохота. Даже Валерка. Он, между прочим, так хорошо смеется, весело, когда не боится. У него даже голос теперь немного другой стал, чище как-то. Мы тогда долго сидели у Лидии Сергеевны, потому что начался дождь с грозой. В эти дни у нас частые грозы. Мама боится и вздрагивает, а я люблю, когда грохает, потому что гром — это не страшно, это уже после молнии. Если слышишь, как гремит, значит, молния ударила мимо. А какая у вас погода? У нас, если нет грозы, то тепло и солнечно, и от этого хорошее настроение. Ришка, только одно плохо. Горько на меня опять надулся. Кажется, сильно, потому что я целый день был в парке с Валеркой, а Горько меня ждал. Но, понимаешь, нельзя было, чтобы Горько и Валерка вместе. Пока нельзя. Валерка его боится. Вернее, стесняется как-то. Я Горько вечером хотел объяснить. Понимаешь, так получилось, ты не обижайся. А он, я и не обижаюсь, насильно мил не будешь. И пошел домой. Вот это меня сегодня сильно грызет. А еще грызет что-то непонятное из-за сегодняшней съемки для телепередачи. Да нет, я не боюсь, что плохо сыграю, и даже не волнуюсь, только кажется, что может что-то случиться. Вот этого боюсь, сам не знаю почему. Но ничего, это я переборю. И опять на всякий случай надену под майку свой старый пионерский галстук. Из-за съемки во всех классах отменили последние уроки. Вот была радость в школе. Учителя быстро отправили ребят по домам. Хорошо, что погода теплая, в раздевалке никакой суеты. Среди учеников нашлись несознательные личности, которые пытались укрыться в разных классах и кабинетах. Им хотелось потом просочиться в зал и поглазеть на телекамеры и операторов. Однако этих нарушителей быстро выловили и проводили к выходу. Им осталось разглядывать громадный серебристый фургон с буквами ТВ и два автобуса, которые стояли у школьного крыльца. От фургона и автобусов тянулись к школьным окнам толстые резиновые кабели. А в школе стало пусто и гулко, как в каникулы. Только в зале возились у больших глазастых телекамер и многочисленных светильников молодые бородатые дядьки, а в раздевалке спортзала натягивали на себя театральные костюмы участники спектакля. Да в учительской переговаривались учителя. Одни остались по делу, другие из любопытства. Их-то не выгонишь, как ребят. Журка украдкой поправил под футболкой галстук и торопливо натянул через голову узкую бархатную курточку с пышными рукавчиками у плеч и широким кружевным воротником. Подошел к молчаливому Горьке, сказал тихонько: «Застегни, пожалуйста». Это означало: «Горько, не сердись на меня. Я нисколечко не хотел тебя обижать. Я же не виноват, что так получается». Горько неторопливо и старательно затянул у Журки под воротником застежку молнию и ничего не сказал. «Спасибо», — подождав, проговорил Журка. Горько, наверное, не слышал. Он уже влезал в клетчатый комбинезон дежурного шута. «Ну и пусть», — с резкой досадой подумал Журка. «В чем я виноват?» Он кинул на плечи плащ и, позванивая шпорами, пошел из раздевалки. Почувствовал, что Горько смотрит вслед, но оглядываться не стал. По звонким пустым лестницам Журка поднялся в зал. Здесь то зажигались, то гасли жгучие белые рефлекторы. На сцене стояла декорация комнаты принца. За кулисами басовито вякали электрогитары и подавала голос флейта. Журкина тревога почти угасла. Стало расти привычное праздничное волнение, как всегда перед спектаклем. Два бородатых оператора о чем-то негромко спорили с третьим, курчавым и темноволосым. Он держал в руках большой аппарат, видимо, кинокамеру. Что-то нервно говорил, качая камерой в сторону сцены. Потом отвернулся и, прихрамывая, отошел. Встретился взглядом с Журкой и вдруг улыбнулся. Незаметно, одними глазами, но так по-хорошему. Журка тоже улыбнулся и спросил: «У вас кинокамера?»
«Совершенно верно, ваше высочество», — отозвался курчавый оператор.
«А говорили, что будут на магнитную пленку снимать?»
«Правильно. В основном на магнитную, а я на всякий случай, для подстраховки. И кое-какие детали снять надо».
«А», — сказал Журка и подумал, что бы еще спросить. Ему не хотелось обрывать разговор. А оператор попросил:
«Слушай, ты не мог бы узнать у вашего начальства, есть у вас в школе электрик или нет? Осветители не могут подключиться, боятся все провода пожечь».
«Могу», — охотно сказал Журка, вышел из зала и зашагал по пустому коридору к учительской. Коридор был очень длинный, на желтых половицах ровно лежали прямоугольники солнца, Журке казалось, что идет он долго-долго. И вдруг подумалось ему, что это не коридор, а улица в незнакомом городе, а свет падает на мостовую из окон домов, и стучат по деревянному тротуару каблуки, позванивают шпоры, а впереди какая-то дверь, и что за ней, неизвестно. И это было предчувствие опасности. Журка тряхнул головой, постучал и открыл дверь учительской. Там были Вероника Григорьевна, Маргарита Васильевна, несколько полузнакомых учителей, завуч Виктор Борисович, еще одна завуч Алла Геннадьевна и даже директор Нина Семеновна.
а чуть в стороне, у тумбочки с телефоном, стояла Эмма Львовна, командир всей телепередачи. Она отчетливо и решительно говорила в телефонную трубку. «Да, я еще в пятницу предупреждала, что должен быть запасной рулон. Хорошо, проверьте». «Нет, это надо сделать сейчас же. И сразу позвоните сюда, прямо в школу. 57-70-04. Нет, не Тихоновой, а Киргилен. Эмми Львовне Киргилен».
Она положила трубку, и Журке показалось, что сразу стало тихо-тихо. Все смотрели на него.
«Ты что, Журавин?» — спросила Маргарита Васильевна. «Хочешь сказать, что ребята уже готовы?»
«Здравствуйте», — машинально сказал он.
«Здравствуй, здравствуй. Ну, в чем дело? Ты хочешь что-то спросить?»
«Да», — проговорил Журка.
«Нет, я хотел сказать, что там ищут электрика, но теперь, кажется, все равно».
«Почему все равно?» — встревожилась Вероника Григорьевна. «Юра, что случилось?»
Журка посмотрел на Эмму Львовну. Она, как и все, держала Журку под вопросительным взглядом. Журка глубоко вздохнул. Сделалась зябка, и стала надвигаться тишина, сильнее прежней, похожая на оглушительный звон. Сквозь этот звон Журка громко спросил.
«Ваша фамилия Киргилен?»
«Да. А в чем дело?»
Журка опять вздохнул и спросил тише и решительней.
«Это вы в январе были режиссер передачи «Подросток заботы и тревоги»?»
«Да, я. Я постоянный режиссер этого цикла. А все-таки в чем дело?»
Журка сказал устало, но твердо. «Я не буду сниматься».